Тема сегодняшней проповеди я назвал таким образом: «Невероятные страдания Христа производят переворот души и жизни человека». Невероятные страдания Христа, когда мы их понимаем, почему Он страдал, производят переворот в наших душах. Давайте сейчас кратко еще помолимся, сидите, просто сидя помолимся. Господи, я очень прошу Тебя, Отец, яви нашим душам славу Твоего Сына Иисуса Христа. Открой себя, Господь. Дай нашей вере растворить Слово Твое, записанное в Писании, в Святом Писании. И дай, Господь, узреть, увидеть Тебя. Дай увидеть славу Твою, дай увидеть красоту Твою, дай увидеть величие Сына Твоего, дай увидеть ужас мук Иисуса Христа и великую славу, которую Он явил там. Господь, я умоляю Тебя о каждом человеке, я прошу Тебя за себя, пожалуйста, яви себя в наших душах. Аминь. В проповеди будет три части. Сначала мы коснемся того, насколько наши души нуждаются видеть славу, славу Бога, что без этого мы не можем измениться. И вторая часть проповеди будет посвящена страданиям Иисуса Христа и тому, как в этих страданиях является Его слава. И третья часть проповеди мы посвятим тому, как эта слава, которая была явлена в страданиях Христа, как она, к чему она зовет нашу душу, к чему она призывает наши сердца, каким переменам, какой реакции Библия зовет нас, когда мы видим славу Христа и как мы должны на нее отреагировать, то есть к чему взывает эта слава в наших душах. Поэтому давайте сначала сосредоточимся на том, насколько мы нуждаемся в славе Иисуса Христа. Слава Иисуса Христа – это лекарство для нашей души и для нашей жизни. Без того, чтобы видеть эту славу, без того, чтобы быть восхищенным самим Христом, самим Богом, без того, чтобы видеть Его величие, Его красоту, без того, чтобы, как мы пели, как «захопив мое сердце в полон», без того, чтобы мы не можем измениться, если наше сердце не захвачено в плен этой славой. Мы можем жить очень, может быть, в каком-то смысле правильной даже жизнью, но это будет слабая жизнь, это будет малохристианская жизнь, в ней не будет силы, в ней не будет нам силы меняться, в ней не будет сияния Божьего для других людей. Мы колоссально нуждаемся, это лекарство, без этого лекарства мы больные. И мы никак не можем исцелиться. Все, что бы мы ни использовали в этом мире, нам не поможет. Мы нуждаемся в славе Иисуса Христа. Первое послание Коринфянам, 11 глава, с 23 по 32 стих. Первое послание Коринфянам, 11, 23, 32. Это текст, в котором апостол Павел описывает хлебопреломление. Вы видите, сегодня у нас мы будем исполнять заповедь хлебопреломления, мы будем или вечери Господней, Иисус Христос заповедал это делать. В этом есть определенный смысл. И я сразу скажу, смысл этой заповеди в том, чтобы мы размышляли о страданиях Христа и глубже познали величие Его славы в этих страданиях. Глубже познали смысл этих страданий, почему Он страдал, поняли, как Он там явил Свою красоту, и чтобы это изменило наши сердца. Давайте прочитаем. Апостол Павел говорит церкви, и Бог через апостола Павла. «Ибо я от самого Господа принял», то есть от самого Иисуса Христа в видении Иисус его наставил, «принял то, что и вам передал. Я учил вас этому ранее, нет ничего нового, я принял это от Христа, и я не придумал ничего нового, не добавил, я просто это вам передал и просто вам напоминаю это, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, когда его арестовали, когда Иуда предал его, и ученики бросили его. В эту ночь вечером он взял хлеб и, возблагодарив отца своего, преломил его, разломал и сказал: «Примите, едите или ешьте, сие есть тело мое за вас ломимое». Это символизирует мое тело, которое вот уже на следующий день будет разорвано в клочья за вас. «Сие творите в мое воспоминание». То есть это ясное повеление. Он говорит: делайте то же самое, что я сейчас вам сделал с хлебом и чуть ниже с вином, и делайте это, чтобы меня вспоминать. Не чтобы на душе стало просто так легче, не чтобы защититься от каких-то там сглазов, не чтобы посчитать себя нормальным христианином, не чтобы получить больше какого-то такого, стяжать благодать через это, чтобы потом представить Богу, какой я, ну, неплохой, вот я ж в хлебопреломлении участвовал. Нет, цель хлебопреломления, цель вечери Господней – вспоминать Христа, вспоминать Его страдания. Также и чашу после вечери Он взял и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови». То есть это новый завет, это новый договор между Богом и людьми. Очень ясно раскрывается, как Бог будет спасать людей. Бог всегда спасал людей по благодати, то есть незаслуженно, они никогда не могли заслужить спасения. Бог всегда спасал, даже в Ветхом Завете люди должны были верить в будущего Мессию, который придет и умрет за их грехи. Его тело будет разорвано, его кровь будет из него вытекать. Но сейчас это становится абсолютно ясно. И Иисус устанавливает Новый Завет в противовес как бы Ветхому Завету, который был написан детоводителем ко Христу. Он должен был людей научить, там было так сказано: если все исполнишь, Бог тебя спасет, все заповеди. Если не исполнишь, ты будешь проклят. И все люди, которые старались исполнить заповеди Господни, приходили, если были искренними и честными, приходили к одному выводу: я не могу исполнить, я буду проклят, я иду в ад. Вся моя религия, вся моя принадлежность к избранному народу, вся моя праведность, которую я как-то вот могу выдать, недостаточно, чтобы Бог принял меня в славу свою. И поэтому этот детоводитель ко Христу, этот закон, Ветхий Завет, он вел людей, чтобы они думали: придет Мессия, который спасет меня, я не способен спастись. И вот Иисус открывает этот завет, Он говорит: в этом, в том, как тело Его ломимо, и в этой чаше, которая символизирует кровь Его, она не является кровью, вино не перестает быть вином, но это то, что проповедует нам о Христе. Нет ничего мистического или магического в хлебе или в вине, но там есть Божье Слово, которое нам проповедуется. Если мы читаем Писание и понимаем, для чего это, то тогда это напоминает нам саму суть, и мы вспоминаем страдания Христа. Дальше Иисус говорит: «Сие творите, когда только будете пить в Мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Вы проповедуете муки, страдания Иисуса Христа, Его смерть, и в конечном счете Его воскресение, и то, что это единственный путь спасения. Вы этим проповедуете, прежде всего, своим сердцам. Должны проповедовать, что нет никакого основания для спасения, кроме этого. И другим проповедуйте. Из этого текста очевидно, Господь Иисус Христос повелел своим последователям вспоминать о Его страданиях, о том, как Его тело было разрываемо и как Его кровь изливаема была на Голгофе. Именно поэтому мы ежемесячно, в начале каждого месяца, мы исполняем эту заповедь, мы совершаем хлебопреломление для того, чтобы наши души исполнили эту заповедь, и они сосредоточили свое внимание на Христе, они вспомнили о Нем, они углубились в познании, что Он там делал, почему, как это касается моей жизни, как это касается реалий моей жизни, моей работы, моих семейных отношений, моих целей, приоритетов в жизни и так далее. Бог в этом тексте повелел нам регулярно глубже и глубже познавать то, что сделал Его Сын в страданиях, в смерти, в воскресении. И это очень важно для нас, потому что именно страдания Сына Божьего, Его смерть, Его воскресение являются единственным основанием Нового Завета, единственным путем спасения. Если бы Христос не сделал то, что Он сделал, и мы были бы в 100 раз лучше, чем мы сейчас, в 100 раз праведнее, мы все были бы в аду. В 100 раз, в 1000, в 10 тысяч праведнее, мы были бы в аду, потому что даже один грех – это ужасающее оскорбление святого Бога. Одного греха, а у нас их тысячи, у нас их миллионы. И большинство из них мы не замечаем, большинство из них это мысли, чувства, вообще настроенность нашей души. Просто даже безразличие к Богу – это грех. Это неверно, это несправедливо по отношению к Богу. Я уже не говорю о таких очень конкретных, видимых визуально грехах, о тех, которые нам легко осознать. Это очень важно, потому что еще почему нам важно вспоминать страдания Христа, потому что страдания Христа – ярчайшим образом явили славу Иисуса Христа. Славу Бога, Его красоту, Его величие, Его превосходство, Его драгоценность. И мы в этом очень нуждаемся. Бог повелел нам совершать вечерю Господню, хлебопреломление, чтобы мы познавали глубже суть подвига Иисуса Христа. Потому что в этом мы видим славу Христа, и это производит переворот в наших душах. Это дает нам силы изменяться. Это дает нам силы отрекаться от греха и отдавать всего себя Богу. Это дает нам силы возненавидеть грех, сражаться против греха, как есть такой текст, вы еще не до крови сражались против греха, то есть вы не вложили все свои силы в борьбе против греха. Вот познание славы Христа дает нам силы действительно возненавидеть грех и действительно до конца отдать свою жизнь Богу. Самые, может быть, такие привычные нам слабости, самые такие вещи, которые мы скажем, ну я такой уже, вот такой же у меня характер, ну мне уже столько лет, я уже не изменюсь. Когда мы видим славу Христа, она дает нам силы измениться. В ситуации, когда нам очень тяжело, когда мы в безысходности, появляется надежда. В ситуации, когда мы говорим, я уже это не могу терпеть, появляется сила терпеть. В ситуации, когда кажется, тут не о чем радоваться, появляется радость в твоей душе. И это проистекает от славы Христа. Это не проистекает от того, что жизнь наладилась. Такая радость очень мимолетная, она легко изменяется. Жизнь наладилась и разладилась, очень быстро все. Но когда ты видишь славу Христа, то ли жизнь наладилась, то ли она разладилась, ничего не меняется. Радость, удовлетворенность в Боге, твои ориентиры жизни, то, как ты вообще живешь, как ты мыслишь, как ты поступаешь с другими людьми, как ты способен прощать кого-то, как ты способен не мстить за себя и так далее. Это остается. Слава Христа дает нам стойкость в любых обстоятельствах. И это настолько важно, что в ниже, вот мы сейчас дальше прочитаем стихи, это настолько важно, чтобы мы вспоминали о страданиях Христа, и чтобы мы исцелялись славой Его в этих страданиях, что ниже написано, что Бог строго наказывает людей, которые перестают это делать. Он строго наказывает детей своих, христиан, спасенных, те, которые верят в Него, которые принадлежат Ему. Он строго наказывает их, когда они перестают углубляться в Христа, в Его подвиги, в Его славу. Смотрите, ниже написано. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню», то есть участвовать в хлебопреломлении, все кажется визуально нормально, но он делает это недостойно, не размышляя о Господе, не познавая Его и не покоряя свою душу Ему. Написано, «виновен будет против тела и крови Господней». Тело разорванное и кровь излитая, это вершина мироздания, это величественная слава Божия, это вершина явления Божьей любви, Божьей святости, справедливости, Божьего самопожертвования. Это просто колоссальное сияние славы. В вечности мы будем восхищаться, что Агнец был заклан, то есть Иисус Христос был отдан в жертву, но Он воскрес и победил. Вечно будем восхищаться, это не наскучит нам, мы будем видеть в этом большую и большую красоту. Так вот, когда мы в хлебопреломлении участвуем недостойно, не познавая славу Христа, мы грешим против этого самого святого. Да испытывает же себя человек, пусть не подходит бездумно, пусть не подходит к этой заповеди просто по своим каким-то там понятиям и стандартам. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Пусть себя анализирует, с каким отношением я это делаю, познаю ли я в этом Христа, углубляюсь ли я в Христа, Христа ли я вспоминаю, на Него ли возлагаю надежду, им ли больше восхищаюсь, или намного-много другие вещи занимают мое сердце. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Это грех, то, что он делает. И вот в чем суть. Не рассуждая о теле Господнем. Он не рассуждает о Христе, не рассуждает о Его страданиях, он не познает это. В этом его вина. В этом этот текст говорит, вот что такое недостойное исполнение этой заповеди. Он не рассуждает о теле Господнем, не рассуждает о его страданиях и смерти, и воскресении. Дальше наказание за такое неверное состояние. Оттого многие из вас немощны, слабы, немудры, не способны наладить свою жизнь, не способны справиться со своими переживаниями, не способны справиться со своими какими-то беспокойствами, физически немощны. Дальше написано, оттого многие из вас немощны, в той церкви была большая проблема с этим, потом он говорит, многие, и больны. И дальше говорит, и немало умирает. Это наказание Божие. Ибо если бы мы судили сами себя, то есть мы бы анализировали себя, библейски оценивали, точно, верно, по-библейски показывали себе и перед Господом, приносили это в каком я состоянии, то не были бы судимы Богом. Бог бы не наказывал нас. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Бог своих детей, которые уже спасены, которым засчитана праведность Иисуса Христа, Бог выхватывает из этого мира, чтобы они не были в конце концов с этим миром осуждены, что этот мир будет осужден, он будет в аду. Он детей своих, которых он уже спас, если их жизнь вот такая вот негодная, Бог, во-первых, наказывает их строго, а во-вторых, он выхватывает из этого мира, из этого неправильного состояния, из неправильного направления жизни, и он забирает к себе. Хотя, если бы не так, он хотел бы их оставить здесь и явить славу свою через них еще на земле. Из этого мы видим, что мы нуждаемся видеть славу Бога в Иисусе Христе. Бог неспроста оставил эту заповедь, чтобы мы вспоминали Христа. И неспроста Он призывает так строго ее исполнять и фокусировать свое сердце на Боге. Мы не просто ответственны перед Ним, мы ответственны. Но с другой стороны, мы еще очень нуждаемся видеть эту славу. Без познания великолепия Христа мы будем робкими, мы будем слабыми во многих сферах своей жизни. Мы будем зависимыми от обстоятельств, от комфорта, от физического состояния, от того, что люди о нас думают, от того, как мы предполагаем, как сложится наша жизнь. Мы будем дрожать, мы будем все силы употреблять на то, чтобы только предотвратить вот эти все проблемы, потому что мы будем бояться всего этого. У нас не будет твердости и стойкости, у нас не будет внутренней силы, отсюда у нас не будет оптимизма, у нас не будет надежды, и мы не сможем этому миру показать сверхъестественную жизнь. Естественная жизнь, когда ты заболел, плакать, это нормально, это естественно. Когда тебе трудно переживать об этом. Неестественно, это когда ты заболел, или когда тебе очень трудно, или что-то происходит, но ты реально это переживаешь. Ты не какой-то фанатик, оторванный от мира и просто там в облаках летаешь. Ты реально видишь, это трудно мне, но у тебя есть сверхъестественный источник силы это проживать. Сверхъестественный источник силы прощать людей, не мстить, не терять спокойствия, не терять радости и так далее. Следующий текст показывает, что если мы не видим славу Христа, то мы будем крайне слабыми в благовестии, например. Второе послание Коринфянам. Апостол Павел написал еще одно послание в эту церковь. Во втором послании он опять же эти истины разъясняет, чуть в другом контексте. Второе послание Коринфянам, 4 глава, с 5 по 12 стих. Он говорит о своем служении, он платил невероятную цену, чтобы такое служение совершать перед Богом. И вот он говорит: «Ибо мы не себя проповедуем, ни себя, ни свой авторитет, ни свой ум, ни свои достижения, ни свою деноминацию, ни свою церковь, но Христа и Иисуса Господа, Господина нашего. Мы проповедуем Его, мы сфокусированы на Нем, мы хотим, чтобы Он был явлен в душах, чтобы души людей преклонились перед Христом». Вот в этом всем контексте мы проповедуем Христа, а вот как мы на себя смотрим: «А мы рабы ваши для Иисуса». Он повелел нам быть Его рабами, Он послал нас служить другим людям, не ради того, чтобы они нас похвалили, не ради того, чтобы они оценили, не ради того и что-то еще там чего. Мы готовы быть рабами Христа, и поэтому мы служим вам и передаем вам благую весть, как бы вы на нее ни реагировали. И мы высоко о себе не думаем, потому что мы не есть высокими и там великими такими святыми служителями, которые должны ходить в самых богатых одеждах, и перед ними должны все просто дрожать. Потому что Бог, почему так? Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, когда Он творил мир, Он сказал: «Да будет свет», и появился свет. Этот Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца. Что-то произошло, когда истина пришла, и она засияла в нашем темном сердце. Мы думали, оно не такое темное. Мы думали, мы нормальные, взрослые люди, интеллигентные, мы разбираемся в жизни, у нас есть какие-то понятия, мы там получше, чем многие, но когда пришла истина, мы поняли, мы были во тьме. И Бог сделал так, что озарил наши сердца. Для чего? Дабы просветить нас познанием чего? Познанием того, как Бог может решать наши проблемы, познанием того, как мы можем молитвой вымолить, чтобы у меня было то, что я хочу, познанием того, что мне будет хорошо, если буду в церкви, где там не унижают и матом не ругаются, и там не оскорбляют, и мои дети получат тут какое-то хорошее моральное образование. Нет. Он не в этом суть. И не познанием тем, что я буду верить так, как верили мои отцы, или я буду нормальным гражданином государства, ведь я же украинец, значит, я должен быть христианином и так далее. Не этим Бог хочет просвещать сердце. Он говорит: дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Чтобы Христос засиял. Мы поэтому проповедуем Христа, Он говорит. Пусть непонятно, пусть кого-то это смущает, кого-то это напрягает, кому-то кажется это глупостью. Мы не боимся об этом. Пусть нас уничтожают на этом пути. Но мы будем проповедовать Христа, потому что Он озарил уже наши сердца. Наши сердца, наши души, они завоеваны им. Мы в плену, мы хотим проповедовать Его славу. Мы не можем по-другому, мы понимаем, без этого нет ничего. Без этого нет ни жизни, ни христианства, ни церкви, ничего нет. Все блеклое и печальное, и невзрачное, и очень слабое. Познанием славы Божией в лице Иисуса Христа, то есть в том, как Он жил на земле, как Он умер, как Он воскрес. Но сокровище сие, эту славу, это откровение славы, это понимание Христа, которое завладевает нашим сердцем. Но сокровище сие, вот что сокровище, это сам Христос, которого мы знаем и любим, мы носим в глиняных сосудах. То есть наше тело, а это не сияющее, не блистающее там золото, набеленное или там начищенное и сверкающее на солнце. Нет, мы глиняные сосуды. То есть мы не выглядим величественно. Чтобы, для чего? Чтобы преизбыточная сила, которая является через нас, которая влияет на людей, была приписываема Богу, а не нам. Чтобы люди знали, это не такой великий проповедник там меня коснулся, это не такая суперправильная церковь тут, это не самая правильная деноминация или еще что-то. Чтобы я не восхищался этим, какая там церковь правильная, вот это, о, я в этой церкви, у меня все нормально. Он говорит, нет, мы не выглядим величественно, мы не выглядим для этого мира значущими. Мы выглядим просто, а иногда жалко мы выглядим. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы то влияние, которое через нас распространяется, люди ясно видели, что это сияет Бог через них, а не этот особенный человек просто сияет. Поэтому Бог своих служителей, которые посвящают себя Богу, Он будет делать что-то с ними, чтобы их начищенный сосуд, их великие достижения блекли, чтобы их сосуд трещал, чтобы он где-то переживал страдания и трудности, и слабость, чтобы люди другие не восхищались человеком, но восхищались Богом. Если мы хотим идти за Христом, мы должны согласиться, как Иоанн Креститель сказал о Христе, ему должно возрастать, а мне умоляться. Мне ему нужно быть более сиять и являть свою славу, которая реально в нем есть, а мне нужно избавиться от той лжеславы, которая вокруг меня есть, которая от меня исходит. И Бог позаботится об этом. Поэтому нам иногда страшно идти за Христом, что я не хочу страдать, Господи, я не хочу лишаться вот этого своего влияния, знакомств, там, каких-то возможностей, которые мне даются, когда я такими полуправедными, полугреховными путями хожу. И он дальше описывает обстоятельства этого глиняного сосуда их жизни. Он говорит, мы отовсюду притесняемы, это наша жизнь, но не стеснены. Слава Христова сияет в нас, мы не чувствуем себя тесно. Мы в отчаянных обстоятельствах, мир отчаивается и жизнь самоубийством поканчивает. Не в состоянии выжить, нет никакого выхода, кромешная тьма. Мы в отчаянных обстоятельствах, но мы не отчаиваемся, что у нас есть нечто другое, на что мы надеемся. Мы гонимы, нас выгоняют, нас ненавидят, нас не воспринимают, нас не уважают, но не оставлены. Они выгоняют нас, но Он не выгоняет, Он не оставляет нас. Не излагаем из своих постов великих, со своего влияния, но не погибаем. Потому что наша жизнь была не основана на том, какое влияние или там славу, или положение мы имели. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса. Мы думаем об этом, мы рассуждаем над этим, мы отдаем свое тело, ну или свою жизнь, как бы свои ценности в жертву. Для чего? Чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем, чтобы Его слава засияла в нашем теле, в нашей жизни, везде. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса. То есть мы чем-то даже, ну, во-первых, греховным, а во-вторых, даже какими-то нормальными вещами иногда жертвуем для того, чтобы больше угодить Богу. Вот в этом смысле мы предаем себя на смерть, то есть какие-то ценности мы готовы расстаться с ними. Иногда Бог еще больше нам их потом дает, иногда действительно мы расстаемся. Для чего? Чтобы и жизнь Иисусова, Его слава, Его влияние, Его мощь открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Мы служители, мы идем, мы готовы страдать ради того, чтобы Христос засиял в других людях. Ради того, чтобы Христос явил себя через нас. Это еще один текст. Невозможно совершать такое служение, невозможно быть таким преданным Богу, если Христос не явлен в душе, если Он не сияет, если нам не явлено, не дано познание славы Божьей в лице Иисуса Христа, если мы не готовы платить определенную цену, чтобы этой славы стало больше в нас, чтобы мы больше ее растворили своим сердцем. И еще один текст, чуть раньше было написано, во втором послании к Коринфянам 3:18. Здесь Павел точно формулирует, как мы изменяемся, как переворачивается наша жизнь, как переворачивается наше сердце, как оно радикально изменяется. Он говорит, мы же все открытым лицом, как в зеркале, вот, взирая на славу Господню. Мы ее рассматриваем, познаем глубже, впечатляемся. Взирая на славу Господню, преображаемся, изменяемся, переворачивается все. И преображаемся в тот же образ, который во Христе, от славы в славу, как от Господня Духа. Итак, мы очень нуждаемся видеть славу Божью. Писание во многих других отрывках еще больше к этому призывает. А у нас есть в нашей библиотеке или там в нашем магазине есть ряд книг, которые помогают сосредоточиться на текстах библейских и помогают правильно их и хорошо и глубоко понять. И много книг, которые как раз очень богоцентричны, христоцентричны, которые рассказывают, ну, о величественном Боге. Несколько из них я могу вам показать. Есть такая книга «Бог и есть благая весть». То есть суть христианства – это сам Бог, а не то, что мы от Него получаем. Суть того, что мы должны людям другим говорить, чтобы они обрели спасение – это сам Бог. Они должны преклониться перед Богом, а не просто Его использовать. Или еще одна книга – это «Страсти Христовы», то есть страдания Христовы, Его переживания, Его борьба. Кстати, все эти три книги, которые у меня написал один автор, Джон Пайпер. И еще одна книга, из которой я сейчас хочу прочитать вам, его же «Видя и наслаждаясь Иисусом Христом». Вот из этой книги я сейчас прочитаю несколько цитат. «Самое сокровенное желание человеческого сердца заключается вот в чем – познавать и наслаждаться славой Бога. Мы были для этого сотворены. Этого жаждет сердце каждого человека. Но мы подавляем эту жажду». И не заботимся, не трудимся над тем, чтобы иметь Бога в разуме, чтобы размышлять над Ним, о Нем, познавать Его. Поэтому, раз мы это не делаем, порядок в жизни, не только нашей, но всего творения нарушен. Дело вот в чем. Мы были сотворены, чтобы знать и ценить славу Божью превыше всего, что мы имеем в жизни. Но когда мы меняем это сокровище славы Божьей на какие-то заменители, на какие-то образы, которые якобы являют славу, все приходит в беспорядок. Солнце Божьей славы было сотворено, чтобы светить в центре солнечной системы нашей души. Вокруг него все должно вращаться. И когда оно светит, то все планеты нашей жизни, вся наша жизнь вращается по своей орбите, все в порядке. Но когда это солнце, то есть слава Божья в нашей душе чем-то вытесняется, заменяется, то вся наша жизнь и вся наша душа рушится. Исцеление души начинается с возвращения славы Божьей на свое место. В центр, где она будет пламенеть и привлекать внимание. Все мы жаждем славы Божьей, а не своей славы. Никто не приезжает в Большой каньон в Колорадо, огромное такое, ну, скажем, в природе просто великое, такой каньон, который восхищает людей. Никто туда не приезжает, чтобы поднять свою самооценку. Какой я большой на фоне этого каньона. Почему же тогда мы туда приезжаем? Потому что большее исцеление души вы найдете в созерцании славы Божьей, а не в созерцании самого себя. И действительно, что в необъятной и восхитительной вселенной, великой вселенной, может быть более нелепым, глупым, чем человек, который стоит на маленькой крупинке под названием Земля в этой великой, великом творении Вселенной. И он стоит на маленькой крупинке под названием Земля и красуется перед зеркалом. Какой я достойный, великий. И пытается узреть значимость в своем отражении. Когда свет Евангелия светит в наших сердцах, он светит, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. 2 Коринфянам 4:6. Сквозь тьму ограниченной занятости самим собою, это мы там все попадаем в эту тьму, вдруг пробивается свет благовествования о славе Христа, который этот Христос есть образ Бога невидимого. Благовествование Христа говорит о славе Христа. Церковь говорит о славе Христа. Христианство говорит о славе Христа. О славе Бога, который сияет. Это движущий фактор. Это то, почему мы христиане. Это то, чего мы жаждать должны в небесах. Это то, ради чего мы живем. Это то, что дает нам наибольшее счастье, когда мы видим явление этой славы здесь или увидим в вечности. Это движущий фактор, это то, чем должны быть захвачены христиане. Это то, о чем Библия. Библия о Боге, о Его красоте и величии, и о том, как мы исцеляемся, когда Бог сияет. Библия не о том, какой человек, как человек может использовать принципы, чтобы засиять самому себе еще больше. Благовествование Христа говорит о славе Христа, а не обо мне. А если в благовествовании и есть что-нибудь, в какой-то степени обо мне, то это не о том, что Бог высоко ценит меня и не смог удержаться, пошел пожертвовал собой. Это о том, что Бог по своей милости дал мне высоко ценить Его в вечности. Милость Его – это увидеть славу Его. Это драгоценность спасения. Великое достижение спасения даже не в том, что мы в ад не попадаем, на вечные муки. Великое приобретение спасения – это то, что нам Христос подарил. Мы узрели Его. Слава Его явилась в нашей душе. Это все перестраивает. Вдруг солнце стало на свое место, и планеты начинают выстраиваться по своим орбитам. Все наши ценности, чувства, задачи, устремления, взаимоотношения, какие-то достижения в жизни, все, что мы видим, весь мир вдруг приобретает порядок, потому что в центре сияет не я, и не кто-либо другой, и не что-либо другое, но сияет тот, кто единственный достоин сиять в центре, сияет Бог. И такое видение является исцелением для наших беспорядочных жизней. Какой самый большой поступок любви мог совершить для нас Иисус? Что было бы конечной точкой, наивысшим благом Евангелия? Искупление? Прощение? Оправдание? Примирение? Освящение? Усыновление? Это очень драгоценные дары нам даны. Разве все эти великие чудеса не являются просто дорогой к чему-то большему? К чему-то окончательному, ради чего все сотворено и ради чего все это делалось? К чему-то, что Иисус просил Отца дать нам. И вот что Он просил. «Отче, которых Ты дал мне, которые спаслись через Евангелие, хочу, чтобы там, где я и они были со мною». Какая цель? Почему я хочу, чтобы они там были? «Да видят славу мою, которую Ты дал мне». Иоанна 17:24. Он утрет наши слезы. Он лишит нас, избавит нас от всех страданий. Но Иисус не молится, наконец-то они перестанут страдать. Хотя это произойдет. Но Он говорит, да видят славу мою, которая будет сиять вечно. Благовествование Христа – это благовествование о славе Христа. Потому что Его конечная цель состоит в том, чтобы мы видели, наслаждались, восхищались и являли эту славу другим людям. Чтобы Он ее являл через нас. И вот как это происходит. Как слава Божья изменяет нас. Когда мы познаем великолепие Христа, например, сегодня, сейчас мы сосредоточимся уже на Его страданиях, мы начинаем видеть, насколько Бог невероятно драгоценен, что Он драгоценнее, чем я думал. Это личность, которая важнее, чем все личности в этом мире. Это личность, которая важнее, чем я. Желание этой личности важнее, чем мои желания. Мудрость этой личности выше и превосходнее, чем моя мудрость. То, как Он усматривает, как наша жизнь должна строиться, это важнее, чем мои представления о моем счастье. Я вижу, что эта личность драгоценнее, чем я думал. И когда мы это видим, когда в нашей душе является, что Бог действительно драгоценнее, чем все, что я ценю, это, конечно, растет в нашей жизни больше и больше. Когда мы видим такую драгоценность Бога в своей душе, мы, во-первых, начинаем Бога видеть более верно. Мы Его не преувеличиваем, мы просто более лучше видим правду о Нем. И мы начинаем видеть, что Бог ценнее всего, что мы ценим, ценнее всего, ради чего мы живем, ценнее всего, за что мы сражаемся. И когда в нашем сердце, как в сокровищнице, где хранятся разные сокровища, начинает быть Бог более драгоценным, чем другие ценности, то у нас появляется сила подчинить эти ценности самой большей ценности, это Христу. У нас появляется желание это сделать, жить по Его воле, исполнять Его заповеди, чтобы Его слава засияла в моей жизни. У нас появляется желание, мотив, устремление и силы так жить. Перестраивается мотивация, перестраиваются устремления, перестраиваются приоритеты, и мы наполняемся силой жить не для себя. Этой силы у нас с рождения от столько. Мы с утра просыпаемся, и мы живем для себя. Мы хотим жить для себя. Но у нас, когда сияет кто-то больше, чем я, у меня тогда есть желание жить ради Него. у меня есть сила. И тогда христианская жизнь проистекает не так, чтобы сквозь зубы ты, сцепив их, там что-то минимум какое-то из себя выжимаешь, чтобы только добраться до небес, более-менее нормальный христианин. Нет, тогда это пламя, тогда твое сердце захвачено Богом, и это просто огонь, и когда и ты духом пламенеешь, написано, духом пламенейте, Господу служите, и ты можешь служить Ему по-другому. Таким образом, ценности нашего сердца перестраиваются, они подчиняются наивысшей ценности, и у нас появляется большее желание угодить Богу, появляется сила сделать это. И поэтому сейчас мы должны посмотреть, мы нуждаемся в этом, поэтому хлебопреломление для этого, и поэтому мы сейчас посмотрим, в остатке этой проповеди мы посмотрим на то, как страдал наш Господь. Мы увидели ясно из Писания, мы нуждаемся в этом. И Бог повелевает нам вспоминать о Христе, сосредотачиваться на Нем. Поэтому я молился, я молюсь сейчас о том, чтобы Бог помог всем нам узреть в страданиях Христа величественную славу Его, и чтобы эта слава исцеляла наши души и нашу жизнь. Итак, слава Христа выразилась в невероятных муках. Текстов, которых я подготовил вот в этом разделе, невероятное количество. У вас не будет времени открывать за мной. Я даже не успею их открыть, поэтому я все это вставил в конспект, и я буду просто это напоминать. И если вы хотите глубже изучить, вы можете или послушать еще раз проповедь на сайте, скачать, или взять там конспект и просто проработать это глубже. Слава Христа выразилась в Его невероятных муках. Страдания Сына Божьего ни с чем не сравнимы. Нет таких страданий, которые мы могли бы поставить в один ряд со страданиями Христа. Если мы можем так поставить, ну, например, мы можем так подумать, но ведь Иисус не один на Голгофе страдал, там было еще два человека, которые были распяты рядом с Ним. Уже как бы в одном ряду. Мы их поставим в один ряд только по одной причине, мы плохо понимаем, как страдал Христос. Никто никогда не страдал так, как Сын Божий. И поэтому мы всю вечность будем думать о том, как был мучим Господь Иисус, и будем петь Откровение 5.12 «Достоин агнец закланный, распятый, отданный в жертву». Несколько моментов. Первое. Семь моментов Его страданий. Первое. Он страдал, ожидая страданий и смерти. Кто-то сказал, ожидание смерти хуже самой смерти. Наверное, к Христу это так не относится, но когда Он ожидал страдания, окончательные страдания, окончательную смерть, это были уже страдания, которые были в Его жизни. Он с самого рождения знал, для чего Он пришел в этот мир. Он знал, что Он пришел для того, чтобы быть распятым, быть уничтоженным, убитым, возненавиденным, преданным, оскорбленным и отвергнутым. И Он пришел безо всякой надежды на то, что это не произойдет. Это был Божий план, Он изначально запланировал прийти ради этого в мир по одной простой причине. Точнее, она не такая уже простая, иногда ее даже не понимают. И вот в чем эта причина. Бог настолько святой, настолько величественный в святости, что мы все с вами, все люди на земле во все времена и во всех народах, они ужасающе греховны против Него. Своей греховностью они колоссальным образом оскорбили Бога и оскорбляют Его. Бог, естественно, на это реагирует, так должно быть, это правильно. Его справедливость взывает к тому, что эти люди должны быть наказаны. Справедливое наказание за такие ужасные грехи выражается в том, что Бог гневается, и в Писании написано «яростный гнев Божий», не «милый гнев», а «яростный гнев». И это не гнев человека, это гнев Бога, навис над всеми людьми, которые не имеют спасения. И наказание справедливое – это вечные адские муки. Человек никогда оттуда не выйдет. Иногда говорят, что можно как-то решить судьбу человека после его смерти, и Библия говорит, что это неправда. Поэтому это приближается к людям. И человек, ни один человек никак это не может решить. Он ничего Богу не может дать такого, после чего Бог бы сказал, ладно, этого человека в небеса впущу. Не такой он уже и был плохой. Нет таких людей. Все достаточно серьезно оскорбили Бога. Миллионами своих грехов. Если читаем Библию, то мы увидим грехи наши. Это не нужно никого убить, ограбить, там, чтобы быть грешником. И вот поэтому вот эта безысходность, Бог решает проявить незаслуженную любовь к людям. Абсолютно необъяснимо. Люди этого недостойны. Они не впечатлили Бога так, что Он как-то не смог удержаться и решил их любить. Бог просто решил явить славу своей красоты в своей любви. Он решил проявить незаслуженную любовь. И вот поэтому Сын Божий пришел на землю. Для того, чтобы вот эти адские муки, которые по справедливости мне и тебе принадлежат, чтобы эти адские муки, вот это справедливое наказание излить на Иисуса Христа. Христос взял на себя мои и твои грехи. На кресте Он страдал за все мои грехи. Миллиарды моих грехов, которые я не осознал в своей жизни, Он страдал за них. И другие грехи, которые я осознаю, и за твои грехи Он страдал. Потому что без этого мы в ад идем. А так Он пережил уже этот, Он вечный Сын Божий, Он пережил вечные адские муки на кресте, на Голгофе, и теперь справедливость восторжествовала на кресте. Гнев Божий был излит на своего Сына. Бог наказал Сына Своего вместо меня. И этот Сын, так как Он безгрешен был, Он страдал не за мои, не за свои грехи, но за мои, за твои. Он воскрес, Он победил смерть, ад не смог Его удержать, потому что Он был чист, и не было никакой причины, чтобы Он там был. И поэтому Он страдания все пережил, мои и твои страдания, но Он воскрес. Он победил смерть, Он победил грех, Он победил, скажем, или перенес все справедливое наказание. И когда Он воскрес, Он сказал: «Всякий, кто поверит в Меня, всякий, кто поверит в то, что Я сделал на Голгофе, всякий, кто понадеется на это, а не на свою праведность, вонючую, извините, праведность, которая Бога не удовлетворяет никогда, Он настолько святой, всякий, кто возложит свою надежду на то, что Иисус сделал на Голгофе, и причем так возложит, что возлюбит Христа, восхитится Им, и поэтому скажет: «Ты мой Господин». Воля Твоя – это руководство для моей жизни. Дай мне силы угодить Тебе. И его жизнь этого человека будет изменяться. И доказывать будет, что его вера настоящая. Всякий такой человек будет спасен по вере и по благодати. Вот поэтому Иисус пришел. Он не мог не прийти, потому что Он запланировал явить свою славу, свою любовь, свою благодать. И Он запланировал спасти нас. Итак, когда Сын Божий родился на земле, Он с самого рождения знал, что пришел в мир, чтобы пострадать. Каждая минута Его жизни, каждый шаг физический, который Он делал, приближало Его к страданиям. Подумайте, как бы вы жили, если бы вы знали, что вы приближаетесь к таким страданиям? Смогли бы вы жить так, как жил Сын Божий? Смогли бы вы вообще продолжать жить, зная, к чему вы приближаетесь? Зная то, что вам придется пережить, когда вам будет 33 года? Когда вы будете достаточно в расцвете сил молодым человеком? Марка 10:45 об этом говорит. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих, чтобы многих выкупить из ада, многих выкупить из рабства греху». Луки 22:41, 44. Когда Иисус страдал в ночь перед распятием, написано: «И Сам отошел от них, от учеников, на вержение камня, не очень далеко, и, преклонив колени, молился, говоря: «Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Мне так тяжело идти на страдания. Если бы это могло миновать меня, если бы я мог не страдать, если бы я мог не стать воплощением греха, если бы я не мог не стать тем, который как выражает как ненависть Тебе своей жизнью, если бы я мог не страдать так физически и морально». Дальше он говорит: «Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». И поэтому он пошел. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И находясь в борении, то есть это была борьба его души и его тела, он прилежнее молился, возлагал свою надежду на Бога Отца, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Колоссальное моральное напряжение, которое он испытывал так, что его тело не выдерживало, и капилляры лопались, и кровь текла прямо через потовыделяющие эти капилляры. Это было давление, которое он переживал. Всю жизнь он знал, что он пришел для этого. Он каждый день, минута за минутой, шаг за шагом приближался к этому. Никогда до и после этого не было таких страданий, потому что, как бы жестоко это ни звучало, но страдания, которые пережил Иисус Христос, были запланированы. Они были спланированы Богом Отцом и исполнены Богом Сыном. Исаия 53:10. «Но Господу было угодно поразить его, это была его воля, и он предал его мучению». Деяния 2:23. «Иисус был, написано, по определенному совету, замыслу и предведению, Бог знал наперед, предведению Божию преданный на распятие и на поругание. Ирод, Пилат, солдаты, иудеи делали с Иисусом то, Деяния 4:28, чему быть предопределила рука Твоя». Он знал это. Он знал предопределение. Он жил каждый день, идя на такие страдания. Страдания Иисуса в подробностях были описаны в Священном Писании. Иоанна 19:28. Иисус, зная, что уже все совершилось, что должно было совершиться, все его страдания, он всю эту чашу испил до конца. Да сбудется Писание, которое это предсказывает, говорит, жажду. И исполняет предсказание, которое сказано о нем, что он возжаждал на кресте. Итак, страдание Христа в том, что он страдал в ожидании этих страданий и смерти. Второе. Второй момент его страданий. Он заслужил страдания меньше всех, а пострадал больше всех на земле. Иисус Христос не был виновен ни в одном грехе. Он был чист, свят, всегда праведен перед Богом, абсолютно совершенен. Он являл абсолютную безукоризненную славу Божью, его святость и чистоту. Он не был нисколько, даже мысль о том, что он должен или может быть наказан за какой-то грех, уже это оскорбительно о Христе. Он так свят был. Он менее всех должен был страдать. Он менее всех заслуживал гнев Божий. Он менее всех заслуживал, он абсолютно его не заслуживал. Но более всех он испил этот гнев. Евреям 4:15 написано, что он был искушен во всем, его искушал сатана и разные другие моменты. Кроме греха он не согрешил никогда. Единственная личность в истории, которая не заслужила страданий, страдала больше всех. 1 Петра 2:22. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Никакая боль не могла быть наказанием за его грех, он был безгрешен. Но при этом он пережил колоссальные муки незаслуженно. Иисус Христос пережил колоссальные муки незаслуженно. Подумайте, как мы, будучи виновными во многих грехах, будучи несовершенными в разных обстоятельствах, как мы страдаем, когда мы думаем, даже мы бывает виноваты, но мы думаем, мы не виноваты, как нам больно, как оскорбительно, на какие вспышки ярости, раздражения или каких-то поступков мы это проявляем, когда мы думаем, это незаслуженно со мной, это со мной так несправедливо поступать. Я это не буду терпеть. Я поставлю всех на место, я не буду с теми людьми, которые со мной несправедливо поступают. Подумайте, какая энергия выделяется в нашей душе, когда мы чувствуем несправедливость по отношению к себе. При том, что мы виновны, и многие наши страдания очень даже справедливы. Во многих вещах, когда мы невиновны, думаем, мы виновны. Но Сын Божий действительно невиновен. Представьте, какое напряжение в его душе. Какое страдание, что он должен стать перед Богом Отцом и быть виновным в этих грехах, будто бы это он все совершил. И гнев Божий прямо на него, ему адресуется. Это колоссальное страдание. Он страдал несправедливо. Третье. Иисус Христос более всех имел право отомстить за свои страдания. И менее всех воспользовался ими. У Христа была огромная сила, и он мог отомстить в любой момент своих страданий. И он был бы праведен в этой мести. Это справедливая месть, это справедливое возмездие. Это справедливая реакция. Матфея 26:53. «Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, он говорит Петру, и он представит мне более, нежели 12 легионов, 12 армий ангелов, которые реально придут и защитят меня, я могу это сделать». Но он этого не сделал. В то время как чувство справедливости всей вселенной кричало «Несправедливо!» Иисус молчал. «Не может быть такого!» Иисус шел этим путем. Не должно быть такого, он идет этим путем. Отомсти, они должны быть уничтожены, уничтожены навечно, они должны вечно мучиться в тысячах адах. И он спокойно ни одного слова укоризненного не произнес. Это он страдал за наши грехи. Он страдал за меня так. Это так ужасны мои грехи, это так ужасно они оскорбляют Бога. Это так велика слава Иисуса Христа и колоссальна его любовь, что он пошел на такие страдания. Как после этого можно жить, будто бы Христос это просто какое-то приложение к твоей жизни? Как после этого можно говорить, да, Божье Слово так говорит, но вот в этой ситуации я не очень уверен, потому что я так не хочу поступать. Как после этого можно так жить? Очень просто. Затуманить славу Христа и разжечь свою славу, разжечь свой разум, свою мудрость, свои стандарты, свои претензии, свою справедливость, свои какие-то подходы к жизни. И тогда кто-то придет и обличит, что ты не поступаешь по воле Божьей, и мы исполняемся гневом против этих людей, потому что они восстали против святыни нашей, против нас. И мы быстро-быстро обкладываемся разными вещами, чтобы доказать, что мы праведны, и все у нас хорошо. И мы слабы и никчемны в этой жизни. Но когда мы видим Христа, когда мы видим, как Он страдал, и Он явил свою красоту, и это не про меня красота, это вся красота говорит, что я грешник. Ужасный грешник. Но Он взял и выбрал меня. Он пошел ко мне навстречу, Он перевернул мою душу, Он засиял своей славой. И это исцеление началось в моей душе и в моей жизни. И это восторг, который вызывает, это сердце наполняется радостью, удовлетворенностью, стойкостью, твердостью от этой славы. И тебе хочется преклоняться перед Ним, тебе хочется ценить Его больше всего, тебе хочется рассказывать о другим о Нем, даже если тебя убивают за это. Даже если тебе затыкают твой рот, даже если говорят, что это там какая-то неправильная вера или что угодно, людям неудобно, ты хочешь, чтобы эта слава там засияла. Христос достоин этого. Ты готов бороться с злом, которое внутри тебя, до крови сражаться против своих грехов. Ты умоляешь Бога, ты хочешь идти за Ним. Ты знаешь, нет лучшего счастья, чем двигаться за Ним, чем идти за Ним. Ты ждешь не просто, о Господи, хоть бы мне не пострадать и не умереть там раньше, чем я запланировал себе. Ты хочешь быть в небесах. Ты остаешься здесь не потому, что ты там не хочешь быть. И ты так любишь каждую минуту или каждый год своей жизни. Ты остаешься здесь, потому что Бог хочет явить свою славу через меня здесь, и поэтому я здесь живу. И поэтому ты реагируешь, Господи, я хочу к Тебе. Я хочу видеть славу Твою, я хочу преклоняться перед Тобой. Я хочу уже избавиться от греха, который во мне или в этом мире. Но я останусь здесь, потому что Ты для меня дороже, чем мое желание быть там, где я хочу. И я готов жить здесь. Твоя слава меняет меня. Она пленяет меня, она смиряет меня, она сокрушает меня, она утешает меня, она дает мне надежду, она вдохновляет меня, она преобразует всю мою душу и всю мою жизнь. В то время, как чувство справедливости во всей вселенной кричало несправедливо, и Иисус молчал. Матфея 27:14. «И не отвечал ему, Пилату, ни на одно слово». 1 Петра 2:23. «Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал». Он не защищался в ответ на вопросы Ирода. Написано Луки 23:9, но он ничего не отвечал ему. Он не пытался избавиться от страданий. Он шел туда. Каждый, кроме Иисуса, претерпев такую несправедливость, отомстил бы. Все мы мстили бы. Долго очень мстили бы. Но он не мстил. Четвертое. Иисус Христос испытал невообразимые физические муки. Если бы нас с вами заставили хотя бы смотреть на Его муки, многие из нас потеряли бы сознание. Луки 22:44. «В саду был пот Его, как капли крови, падающие на землю». Матфея 26:67. «Посреди ночи перед первосвященником они, написано, плевали Ему в лицо, заушали Его, то есть били Ему под затыльники». Другие же ударяли его полонитом по щекам. Можете себе представить солдат, которые тренировались и которые наносят боковой удар сбоку ему в щеку. Матфея 27, 26, 31. «Тогда отпустил им Вараву Пилат, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, то есть там, где армия их была, собрали на него весь полк, много-много солдат, и, раздев его перед всеми, надели на него багряницу, то есть это мантия царя, как будто бы, и сплетший венец из терна, из колючего кустарника, эту корону ему сделали, как царя иудейского, царя вселенной, возложили ему на голову, насадили ему на голову этот венец, и дали ему в правую руку трость, то есть это символ власти царя, и, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове, на котором был венок. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Невероятная слава Божья здесь явлена. Душа наша не способна воспринять, не способна вместить. смущение, противоречие, мы разные чувства обуревают тобой, когда ты думаешь, но Христос явил величественную любовь Божию к нам. Он каждым этим страданием говорил: я тебя люблю. Я пришел сюда, чтобы спасти тебя от ада. Я пришел сюда, чтобы спасти тебя от жизни, в которой ты в центре, и это ложь. Сатана внушил ее тебе, и он издевается над твоей жизнью, он разрушает твою жизнь. Примерно в 300 году нашей эры Евсевий Кесарийский описал бичевание христиан, которые тогда делали. Только бичевание. Их так сильно стали одновременно несколькими бичами, то есть это кожаные ремни с наконечниками или с костей каких-то, или из железок таких на краях. Одновременно несколькими бичами, что доходило до глубоко расположенных вен и артерий. Углубления были настолько велики, что взору открывались внутренности их тел, кишки и внутренние органы. Это Христос еще даже крест не несет. Его бичевали. Это была страшная смерть. В международной стандартной библейской энциклопедии говорится: раны напухали из-за грубых гвоздей, а разорванные и оборванные сухожилия и нервные окончания причиняли мучительную боль. Артерии головы и желудка переполнялись кровью, что приводило к ужасной пульсирующей головной боли. Жертва, распятие, в буквальном смысле переживала 1000 смертей. Страдания были такими ужасающими, что иногда даже среди мучительных болей, причиняемых войной, такая смерть вызывала жалость. Иисус испытывал невообразимые физические муки. Пятое. Он испытывал невообразимые моральные муки. Он мучился, а солдаты издевались над ним. Марка 14:65. Они начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить: «Пророки», то есть предскажи, кто тебя ударил, ты ж пророк. И слуги били его полонитом по щекам. Ему на голову возложили терновый венец и, ударяя, прижимали его, чтобы причинить Иисусу больше боли. Марка 15:19. И били его по голове тростью и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Муки и стыд продолжались, его раздели. Потом его ладони и ступни гвоздями прибили ко кресту, и это была самая позорная и самая унизительная смерть через распятие. Насмешки того ужасного утра не ослабели, и когда он уже был на кресте, ему не явили никакой жалости, но кричали и издевались над ним. Матфея 27:29-40. «Радуйся, царь иудейский!» Или: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, ты предсказывал, спаси себя самого, если ты Сын Божий, и сойди с креста». Даже один из злодеев рядом с ним злословил его, Луки 23:39. Вот через что прошел друг грешников. Тогда возле него не было братьев, он был оставлен всеми, Иуда предал его поцелуем, Петр три раза от него отрекся, Матфея 26:56, все ученики, оставившие его, бежали. И в самый темный час в истории мира Бог Отец поразил своего собственного Сына нашим наказанием, отверг его, и Христос остался один. Сын Божий, вторая личность Троицы, кричал: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Матфея 27:46. Во Второзаконии, в 21 главе, 23 стихе написано, что если человека пригвождали к дереву, распинали на кресте, в частности, тогда еще не было такого, просто вешали его тело. Написано: тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день. Почему? Ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве. Проклятие наше с вами легло на Христа. Христос был отвергнут своим Отцом. Почему ты оставил меня? Потому что ты оскорбил меня. Он не оскорблял, мы оскорбили. Наше оскорбление против Бога легло на Христа, и Христос полную чашу это испил. Вот этот сияющий Мессия, и его сердце, он на кресте молится: прости им, что не ведают, что творят. Он воскрес и приходит нежно к ученикам своим, и которые в нем сомневались, Фома в частности. Он заходит внезапно, появляется среди них, Фома в шоке, думает: сейчас он накажет меня. Он говорит: мир вам. И он говорит: ты не верил в меня, ты говорил, нужно вложить палец, перст мне в раны и ладонь мне под ребро, сделай это. И говорит: не будь неверующим, но верующим. Он не укорил его, он его не оскорбил, Он не унизил его, он не вознегодовал на него, он не мстил ему. Он дальше продолжает смиряться и говорит: не будь неверующим, но верующим верь, я воскрес, я живой, я пришел, я исполнил великий подвиг, я засиял, смерть поборена. Теперь ад не может восторжествовать над теми, которые верят в меня. Теперь моя праведность может быть засчитана человеку, который полагается на меня и подчиняется мне, идет за мною. Теперь я, Духом Святым, могу изменить сердца ваши, слабые и раболепские, и трусливые сердца, которые бросили меня. И вы умрете за меня, и все апостолы умерли за Христа. Ни один из них не испугался. Апостола Петра хотели распинать, и он говорит: я не достоин быть распят, как Господь Иисус Христос. Его перевернули вверх ногами, распяли, что намного сложнее, чем распятие обычное. Он считал себя недостойным так умереть. Много-много христиан, молодых девушек, женщин, детей, стариков, парней, мужчин отдавали себя на смерть. Почему? Потому что они видели, что Христос для меня дороже, чем вся моя жизнь. И когда некоторых из них арестовывали, и они говорили: кто ты, откуда ты, многие молодые люди отвечали: я христианин. Я христианин. Я христианин. Я следую за моим Господом. И весь мир не может меня остановить, потому что мой Господь в своей славе для меня дороже, чем весь этот мир. И Он для меня дороже, чем все страдания, от которых я могу избавиться простым отречением от Него, простой фразой. Это христианство. Это христианство, друзья мои. Это лекарство для наших душ. Не все мы умрем за Христа, может быть. Может быть, все умрем. Может быть, никто не умрет. Но мы должны каждый день выходить на свою арену к своим тиграм, когда нам предлагается какой-то грех, или какое-то безразличие к Богу, или какая-то половинчатая жизнь, или какая-то просто формальная христианская жизнь, и мы должны отвергать это и говорить: мой Господь, достаточно для меня. Христа мне достаточно, Его слава утешает. Мне не нужно это утешение от этого греха. Мне не нужно эти достижения, которые предлагает этот мир. Христа мне достаточно, и поэтому я не живу в этом мире, преклоняясь перед Ним или перед собой, но я просто использую то, что здесь есть. Я пользуюсь этим, чем угодно, богатством, здоровьем, любыми достижениями, положением в обществе, для того, чтобы слава Христа явилась и там, где я живу. Шестое. Итак, точнее, Иисус был проклят отцом за грехи свои. Шестое, у меня уже нет времени продолжать. Шестое, Он испытал ужасающие муки, пойдя на это добровольно. Иисус шел добровольно. Седьмое, Он испытал ужасающие муки, чтобы спасти людей от справедливого Божьего гнева и приближающегося наказания вечными адскими муками. Вот почему Он страдал. Марка 10:45. Ибо и Сын Человеческий пришел, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Чтобы выкупить их из рабства, они не могут, они рабы, им нечем платить. Я заплачу за них. 1 Петра 2:24. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо. Вот почему он страдал. Исаия 53:6. И Господь возложил на него грехи всех нас. Две великие цели достиг Христос своими страданиями. Во-первых, Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. 1 Петра 3:18. Чтобы привести нас к Богу, однажды в истории пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Страдания Иисуса привели нас к Богу, который есть полнота радости и блаженства. И Он примирил нас с Богом. Это наш Отец. Для всех, кто покорен Евангелию, Бог теперь не враг нам. Он Отец наш. Заботливый, заботящийся постоянно, нежно с нами обращающийся. И Бог нам не враг сейчас, и гнев не горит по одной причине – Иисус Христос. Одна единственная причина. Такой подарок, что этот великий Бог не будет мстить мне, не будет меня наказывать, гнев яростный не будет на меня изливать, не горит, не гневается, но любит меня, принимает меня, таким, какой есть, несовершенным, заботится обо мне, возится со мной. Одна причина, почему этот величественный Бог стал для меня другом, отцом, папой. И эта причина – Иисус Христос. Посмотрите, какая слава явлена. И Иисус Христос совершил невероятное. Во-вторых, в смертный час Отец и Сын были прославлены. Иоанна 13:31 написано: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем». Бог засиял Своей славой. Это то, что Христос достиг. Он примирил нас с Отцом, и Он явил Свою славу в каждом Своем страдании. Хотя не только в страдании Он являл славу. Это и есть слава ни с чем не сравнимых страданий Христа. И последнее. Где слава Христова или как слава Христова побуждает произвести переворот в душе твоей и в твоей жизни, и в моей? Так как Христос столь славен, великолепен и драгоценен, то все ценности наших сердец должны подчиниться Ему. Все наши ценности должны подчиниться наибольшей ценности мироздания и всей вечности. Все злое должно подчиниться Господу Иисусу Христу. Но и все доброе и праведное само по себе должно подчиниться воле Божьей. Потому что только в этом состоянии эти ценности будут по-настоящему праведными и добрыми. Наша любовь к нашим детям должна подчиниться Господу. Мы не должны любить и боготворить наших детей. Мы должны к Богу только относиться как к Богу, а о детях заботиться, соответственно, Его воле. Четыре момента, которые мы можем сделать. Первое. Нам необходимо почтить Христа покаянием. Нам нужно покаяться в своих грехах перед Ним. Это верное отношение к славному Христу, который явил свою славу в страданиях. Нам необходимо почтить Христа покаянием и подчинением Богу того, что еще не подчинено Ему, и что лжет на Него. Когда мы в чем-то не подчинены Христу, мы лжем на Бога. Мы этим самым показываем, что Бог не настолько славен, чтобы я отказался от этого моего греха, от этого стиля моей жизни, от этих моих предпочтений. Когда мы не отказываемся от этого, мы лжем на Бога, как будто бы Он не достоин этой славы. Это неправда, Он достоин этого. Он дороже, чем это. И мы, как христиане, которые называют себя христианами и представляем Его в этом мире, и проповедуем своей жизнью о Нем, мы лжем на Него, когда мы не покоряемся истине и еще и не переживаем, может быть, об этом. Истинное богопочитание, истинное преклонение перед Богом, истинная любовь к Нему выражается в подчинении всего себя и всей своей жизни Божьей воле, которая в Писании записана. Когда нет практического послушания Слову Божьему, наше сердце лжет о Боге. Оно утверждает, оно проповедует, что Спаситель Иисус недостаточно славен, чтобы я подчинился Его воле. Недостаточно драгоценен. Он религия. И быть в таком состоянии страшно. Многие, Иисус говорит, скажут мне в тот день: Господи, Господи, не Твоим ли именем чудеса творили, бесы возгоняли? И Он скажет: отойдите от меня, я никогда вас не знал. Я никогда не стал для вас драгоценностью. Я никогда не стал для вас маяком, куда вы устремляете свою жизнь. Это наглая, это мерзкая ложь о Христе, которую распространяет человек, когда он живет во грехе. Иисус самый славный, самый чистый, самый драгоценный, а непослушание заявляет абсолютно противоположное о нем. Большего ужаса нет во вселенной и во всей истории человечества, когда люди своей жизнью лгут о Христе, лгут о Боге, как будто бы Он недостоин преклонения. Итак, раз Иисус Христос такой славный, то какая часть твоего сердца, какие ценности твоего сердца ты должен покорить Ему прямо сейчас? Что ты должен принести в молитве и положить на жертвенник перед великим Богом? Что-то может быть явно греховное или может быть не такое уже неправедное, что есть в твоем сердце. Что-то, что само по себе не является греховным, но это стало для тебя заменять Бога. Это стало для тебя в центр твоей жизни, это то, вокруг чего ты вращаешь свою жизнь. Твой комфорт, твои привычки, твоя карьера, твоя семья, что угодно. Итак, что вы должны принести Богу в покаянии? За что вы должны умолять Бога простить вас? Что ты должен сложить к Его ногам? Вот первый вопрос. У кого-то это может быть что-то одно, у кого-то это может быть вся жизнь. Может быть, здесь есть люди, которые слышат о таком Христе, о Его страданиях, но ваша жизнь никогда не покорилась Христу. Вы оскорбляете Его этим. Он недостоин для вас. Вы показываете это своей жизнью. Вы, может быть, христиане, может быть, вы крещены в детстве, как и я. Это формальность. Это ничего не значит. Если ваша жизнь не покоряется Христу, бегите ко Христу. Умоляйте Его прощения за свои грехи. Может быть, вы в церкви выросли, и это ничего не меняет. Покоряйтесь Евангелию. Покоряйтесь единственному пути спасению, которое мы проповедуем здесь, в этой вечере Господней. Почтите Христа, почтите Его муки, они были из-за вас и из-за меня точно так же. Нам должно почтить Его покаянием и покорностью, чтобы мы были истинными христианами, искали спасение только от Христа и покоряли свою жизнь Ему. Нам должно бежать ко Христу. Это первое применение. Нужно покаяться в своих грехах и покорять свою жизнь Ему, для кого-то всю жизнь, для кого-то какую-то часть. Второе. Нам необходимо славить Христа за то, что уже преклонено перед Ним, за то, что уже проповедует Его достоинство в нашей жизни. Нам нужно славить Христа за ту праведность, которую Он на практике дает нам возможность являть, и мы через это показываем, даже идя через трудности и страдания, мы показываем: Христовы страдания драгоценны для меня. И я отказываюсь от этого греха, и отказывался от того, и от того. Нужно радоваться об этом. Бог дал силы отрекаться от греха и проповедовать своему сердцу, проповедовать этому миру: Христос дороже, Христос славнее меня. И я радуюсь, Господи, что Ты трансформировал, преобразовал мою жизнь. Это счастье мое. Это наибольшее достижение моей жизни. Я покорял, Ты Твоей силой, Ты помог мне покорять свою жизнь Твоему Слову. И это радует меня, это наполняет меня счастьем. Об этом нужно радоваться, это наибольшее достижение нашей жизни. Покорились первый раз Евангелию, покорялись потом. Страдание Христа исполняет нас радостью. Мы отреагировали на Его страдания, мы покорились Его славе, мы проповедовали тем про своей жизнью, что Он действительно славный Бог. Третье. Нам необходимо восхищаться Христовой славой. Необходимо радоваться о ней, необходимо гордиться ею, необходимо наслаждаться ею. Вот какой мой Господь. Вот что такое мое христианство. Вот смысл моей жизни, вот какой Господь в центре моей жизни, в центре моей церкви, надеюсь, в центре моей души. Я радуюсь об этом, я горжусь в самом высоком, я преклоняюсь, я восхищаюсь, я славлю этого Бога. Я наслаждаюсь в этом, я учусь это делать. И четвертое. Нам необходимо являть эту славу своей праведной жизнью и своими проповедями неспасенным людям. Христос настолько славен, что нас должно мучать, что какие-то души людей, какие-то жизни людей, может быть, целых народностей во тьме, которая лжет о нашем Господе. Я хочу проповедовать своему соседу, или я хочу проповедовать тем, с кем я работаю, или с кем я еду здесь сейчас, потому что я не уверен, что там есть слава. Я начинаю говорить: там нет славы Христовой. Я хочу, чтобы она была явлена. Я хочу рассказать этому человеку, какой Бог. Он не такой, как он думает о нем. Он славен. И я ради этого готов говорить ему неприятное Евангелие, говорить о святости Божьей и о греховности этого человека, о безысходности, о гневе Божьем нависшем, об аде приближающемся и безысходности человека, и Христос засияет тогда. Он единственная надежда. Я готов говорить трудные истины. Я готов не угождать этому человеку. Я готов не угождать своему комфорту, чтобы он там плохо обо мне не думал. Я больше переживаю славе Христа в этой ситуации. Нам нужно проповедовать эту славу везде. И нам нужно мечтать о том, чтобы возросло поколение, армия, восхищенная Богом. Восхищенная Богом несравненно больше, чем чем-либо или кем-либо другим. Я мечтаю, чтобы выросла армия, подчиненная Слову Божьему без остатка. Христианство, которое будет созидать церковь, которая невеста этого славного жениха. Христиане – это церковь этого славного Господа. Я не буду разрушать эту церковь. Я не буду сплетничать. Я буду созидать эту церковь. Я мечтаю о том, чтобы выросло поколение, которое будет распространять славное Царствие Христа. Там, где это есть. Людям, которые не знают этого. Давайте с вами помолимся сейчас. И у нас будет время, когда мы будем участвовать в вечере Господней. Господи, мы преклоняемся перед Тобой. Я молился Тебе час назад о том, чтобы Ты явил Себя, явил Свою славу в наших душах. Я не знаю, что происходило в душах. Я знаю, что в моей душе происходило. Я знаю, Господь, что Ты исцелял меня в этой проповеди. Спасибо Тебе за это. Спасибо, что Ты показываешь Себя и что Ты даешь довольство и счастье в Тебе и невероятное удовлетворение, Господи, в Тебе. Спасибо, что хочется преклоняться перед Тобой, хочется почитать Тебя и хочется любить Тебя больше. Я, Господь, молюсь Тебе и прошу, Ты знаешь, это все люди Твои творения, они Твои, Господи, Ты за них умирал. И я молю, Господи, веди каждого из нас, веди каждую душу дальше, чтобы нам больше почтить славу Твою. И больше сейчас в этой вечере вспомнить о Твоих страданиях и о Твоей красоте. Вспомнить о Твоей победе, Господи. Аминь.